Okay, we finished up just doing an overview of the passages we're going to look at in Genesis that deal with the Abrahamic covenant.
Итак, мы только что с вами рассмотрели основные тексты Писания, которые говорят об Авраамовом Завете.
And now, we'll look at each one of those in a little more detail.
И сейчас посмотрим на каждое из этих мест более детально.
The first is Genesis 12:1-3.
А первый текст Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стихи.
And remember, this is not the covenant itself. It is the initial command to Abram and does contain the initial promises that will be formalized later in the covenant.
Помните, что в 12 главе Бытия еще не заключен завет сам по себе. Это лишь обетования, которые будут позднее формализованы в завете.
Okay, if you'll read that for us.
«И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. И будешь ты в благословении, и благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные».
Okay, and you'll remember from the previous context in Genesis 11, where Abram and his family were before.
Вы помните из предшествующего контекста, из 11 главы Бытия, где находился Авраам со своей семьей?
They were down here in Ur of the Chaldeans.
Они были здесь, в Уре Халдейском.
Down here close to where the Tigris and Euphrates River come together.
Недалеко от места, где сливаются реки Тигр и Евфрат.
Abraham traveled with Terah, his father, and other family members up to Haran.
Авраам вместе с Фарой и другими членами семьи пошел в Харан.
And it's from Haran that Abram is commanded to leave his family and his homeland, and he's going to go down to this land that God will show him, the land of Canaan.
Именно в Харане Бог является ему и повелевает ему уйти от своей семьи, выйти из своей страны и пойти в землю, которую Бог ему покажет, в Ханаан.
Okay, as we continue in Genesis 12, we see that God promises to make a great nation of Abram.
Бог обещает произвести от Авраама великий народ.
The first verses that we looked at had the land promise. Now we're looking at the ones that contain this concept of a great nation.
В первом стихе, который мы с вами прочитали, там говорилось о земле, которую Бог укажет Аврааму. Это уже как бы предвкушение, обетование о земле. А здесь Бог обещает произвести от Авраама народ.
And then following that is a fivefold promise of blessing.
Вслед за этим мы видим пятикратное обещание благословения.
These are going to be promises of blessing to Abraham personally, and then through him as a channel of blessing to all the earth.
Это обетование благословить самого Авраама и через него всю землю, все народы земли.
So you could read that passage and then...
Just verse 3?
Okay, you already read this part, right? Okay.
«И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое».
And then following that, you can see that I've made in bold here the references to blessing.
И вслед за этим, опять же, говорится о благословении, и жирным шрифтом выделены все слова, которые говорят о благословении. «И будешь ты в благословении, я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные».
Okay. Oftentimes there's a distinction made between the covenants as far as whether they're conditional or unconditional.
Нередко между заветами проводится такое разграничение. Все Божьи заветы разделяются на условные и безусловные.
I'm not sure that this is, that's the best terminology to use.
Но я не уверен, что это наилучшая терминология.
Let me explain why.
Я объясню, почему.
On the one hand, these are covenants that are initiated by God. They will be fulfilled by God.
С одной стороны, это заветы, инициатором которых был Бог, и они будут исполнены Богом.
And yet, on the other hand, there is human responsibility in every one of these covenants.
Однако, с другой стороны, в каждом из этих заветов заключено понятие о человеческой ответственности.
The Abrahamic covenant is often referred to as an unconditional covenant.
Авраамов завет нередко называется безусловным.
The idea being that it only depended upon God for its fulfillment.
В это вкладывается такой смысл, как правило, что исполнение этого завета зависело только от Бога.
So my question is, though, Was there no responsibility on Abraham's part?
Тогда у меня возникает вопрос, неужели со стороны Авраама не было никакой ответственности, никаких обязанностей?
What would you say?
Как бы вы сказали?
There's some responsibility, right? I mean, he's still responsible to obey these commands.
Были какие-то обязанности со стороны Авраама, он должен был повиноваться этим заповедям.
We're going to see later that God even tests him by commanding him to offer up the one son that had been born to him, Isaac.
Позднее Бог будет даже испытывать Авраама, повелев ему принести в жертву сына обетования Исаака.
So there is either some conditionality or some responsibility in all the covenants.
Так что во всех заветах есть какие-то условия и какая-то ответственность.
I think it's fine to distinguish between them as far as some being more conditional than others.
Наверное, можно сказать, что некоторые заветы содержат больше условий, чем другие.
For example, the Mosaic covenant has many conditions, many commands that must be met in order for there to be blessing.
Например, Завет Моисеев содержит огромное количество заповедей и установлений для того, чтобы получить благословение.
But ultimately, all the covenants rest on God for their fulfillment, and yet they all still have human responsibility associated with them.
Однако в конечном итоге все Божьи заветы, исполнение всех Божьих заветов зависит от Бога, и во всех заветах есть какая-то доля человеческой ответственности.
And again, as you read the article by Barrick tonight, you'll see some mention, I think it's in a footnote, that talks about this as well.
И когда вы будете читать сегодня статью доктора Беррика, там тоже пойдет об этом речь. Посмотрите также все сноски. В одной из сносок будет об этом говориться более подробно.
Okay, so we continue through Genesis. We see these initial promises given in chapter 12. Let's go down to chapter 15, where the covenant is formalized.
Итак, в 12 главе Бытия мы увидели первоначальные обетования, данные Аврааму. Давайте теперь откроем 15 главу Бытия, где описывается формальная процедура заключения завета.
This passage in 1 through 21 is going to emphasize the concepts of land and seed, seed being a multitude of descendants.
В этой главе рассказывается о том, что Бог обещает Аврааму, и в частности подчеркивается обетование семени и земли.
Okay, and we're going to divide this passage up into two scenes. Actually, the text itself divides it up into two scenes.
Сам текст книги Бытия разделяет данное повествование на две сцены.
And both of these conclude at night.
И обе этих сцены завершаются ночью.
The first is in chapter in verses 1 to 5.
Первая сцена описана в первых пяти стихах.
Go ahead and read.
После этих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков».
Okay, so the emphasis of this first section, verses 1 to 5, is seed, descendants.
Итак, в первых пяти стихах главным образом говорится о семени, о потомках.
Abraham and Sarah are old, and yet they've not had their own child yet.
Авраам и Сара уже в преклонных годах, однако у них до сих пор еще нет детей.
And God is promising to make many descendants come forth from them.
Бог обещает, что от них произойдут множество потомков.
Okay. The second section is in 7 through 21. The emphasis here is going to be on the land.
А второй раздел – это стихи с 7 по 21, и тут в центре внимания земля, обетование о земле.
He's going to remind Abraham that he's the one who called him out of his own land and going to bring him to the land that he'll show him, that God will show him.
Бог напоминает Аврааму, что он вывел его из Ура Халдейского и привел его в землю, которую он же ему и показал.
Okay, if you go ahead and read 7 to 21.
Прочитаем этот текст. С 7 стиха. «И сказал ему: Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю эту во владение. Он сказал: Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Господь сказал ему: Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу, и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После этого они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю эту от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, кинеев, кинезеев, кидманеев, хитеев, ферезеев, рефаимов, амореев, хананеев, гергесеев и евусеев».
Okay. Let me ask you a few questions about this section.
Позвольте задать вам несколько вопросов об этом тексте Писания.
This is where the covenant is formalized.
Именно здесь описана процедура формального учреждения завета.
What's the significance of the ceremony where the animals and the birds are divided in half and God passes through those?
Каково значение этой церемонии, что животные рассечены пополам и Бог проходит между ними?
What does that mean?
Что это означает?
Why do they do it that way?
Почему это так было сделано?
Was that traditional way of making a covenant, a treaty? Whoever does not fulfill the stipulations of the covenant, may be to him what happened to these animals.
Exactly. It was used to illustrate the consequences of not keeping covenant obligations.
Совершенно верно. Эта церемония иллюстрировала, что произойдет с людьми, которые не исполнят постановление завета.
Okay. What's the significance of Abraham being put to sleep and only God passing through the animal pieces?
А каково значение того, что Авраам заснул и только Бог прошел между рассеченными животными?
Unilateral covenant.
Okay. Unilateral in the sense that it depends upon God for its fulfillment, though still allowing that there is responsibility on the part of Abraham.
Да, это односторонний завет в том смысле, что его исполнение зависит от Бога, однако это не исключает, что будут какие-то повеления, связанные с этим заветом, даны человеку.
Now, God spells out here that fulfillment of this covenant is not going to take place in Abraham's lifetime, right?
Господь также подчеркивает, что исполнение этого завета будет после жизни Авраама.
He tells him up front that his descendants are going to be enslaved in a foreign land for 400 years.
Господь заранее говорит Аврааму с самого начала, что его потомки будут рабами в чужой земле, не в земле обетованной, 400 лет.
And then he says that they won't come back into the land in verse 16. Until the fourth generation.
И затем он говорит в 16 стихе, что они возвратятся в четвертом роде сюда.
For the iniquity of the Amorite is not yet complete.
Ибо мера беззакония амореев еще не наполнилась.
What is that? What's the significance of that? What's that talking about?
Какое это имеет значение? О чем идет речь?
Who's the Amorite?
Кто такие амореи?
Exactly. Amorite and Canaanite are both terms that are used in general for the inhabitants of that land.
Совершенно верно. Население этой земли называлось в равной степени и хананеями, и амореями.
And you see there's others down in verses 19 through 21 that give specific names to other people that dwelt within the land.
И в стихах с 19 по 21 перечислены несколько народностей, которые составляли население этой земли.
What does the iniquity of the Amorite not being complete have to do with Abraham's descendants coming into the land?
Какое значение имеет, что мера беззакония Мариев еще не дополнилась? Какое это имеет отношение к исполнению завета Авраамова?
Devoids some people of their rights to the land, and he gives this land to somebody else.
Okay. Notice how God is accomplishing two purposes at the same time.
Обратите внимание, что Бог осуществляет две цели одновременно.
On the one hand, he's going to fulfill the promises that he's made to Abraham and bring him into a good land.
С одной стороны, он исполняет обещания, данные Аврааму, ввести его в эту хорошую землю.
At the same time, he's acting as a judge and punishing those who dwelt within the land because of their iniquity.
А с другой стороны, он выступает в роли судьи и наказывает тех людей, которые обитали в этой земле до Авраама.
Okay. Names of the birds. I was afraid somebody would ask that.
Я боялся этого вопроса.
I've heard some strange explanations.
И я слышал странные объяснения.
I don't know, to tell you the truth. I don't know what the significance of the birds.
И сказать честно, я не знаю, имеют ли эти хищные птицы какое-то фундаментальное значение для понимания текста.
I would hesitate to allegorize it and make more of it than what's there.
Я не хотел бы заниматься превращать этот текст в аллегорию и выводить из него больше, чем в нем написано.
It is another example of Abraham's responsibility, right? I mean, he has to shoo the birds away in order to complete the covenant ceremony.
Это еще один из примеров ответственности Авраама. Он должен был отгонять этих птиц до тех пор, пока Бог не совершит церемонию.
But past that, I can't say. I don't know.
Помимо этого, ничего не могу сказать.
Again, I would say that was probably the traditional way that they did this covenant ceremony. For whatever reason, they didn't cut the smaller animals.
Опять же, причина нам явно не объяснена, и можно предположить, что это соответствовало традициям того времени. Крупных животных рассекали, а мелких, вот таких как птицы, не рассекали пополам, а просто убивали и вот клали рядом.
I think the implication there would be that he still killed the birds, but didn't cut them in half.
По-видимому, мы такой вывод должны сделать, что он птиц убил, но не рассек их пополам.
Could be just because of their size.
Может быть, просто из-за размера.
No.
Нет.
Next question.
Следующий вопрос.
Well, no, I just... So it will be with their descendants if they fall asleep during the mattress. You should have.
I don't think you can make a conclusion like that. I think he's put to sleep by God, again, to emphasize the unilateral nature of the covenant.
Так будет с вашими потомками, если вы уснете на лекциях.
Sorry.
Но я думаю, что нельзя делать такой вывод из этого текста, вот поскольку сам Бог на это не указывает, он просто предсказывает ему будущее потомков Авраама. Это не связано с тем, что Авраам заснул.
I mean, it says that terror and great darkness fell upon him. I don't think it's a punishment for his falling asleep here. I just don't see that.
Я не вижу, чтобы в тексте где-то был намек на то, что это какое-то наказание за то, что Авраам заснул.
Uh-huh.
to make this agreement unilateral, and so it was by God's providence that Abraham fell asleep.
I would say even by God's purpose that he fell asleep, intentional.
Да, я бы даже сказал по Божьему провидению или по Божьей цели, это было сделано намеренно.
Okay. There's sorry about this guy.
It's okay.
There's one other thing we should say. We didn't read verse 6.
Я должен еще кое-что заметить. Мы с вами не прочитали шестой стих.
It's a verse that I think will be very familiar to all of you.
Я думаю, вы с этим стихом очень хорошо знакомы.
Abraham believed God, and it was reckoned to him as righteousness.
Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность.
It really serves as a hinge between these two sections.
И этот стих занимает центральное положение между двумя разделами, о которых мы только что говорили.
And it teaches us that righteousness from God has always been by faith.
И этот стих учит нас, что праведность от Бога всегда приобреталась путем веры.
I think there's a lot of misunderstanding about this.
Я думаю, что с этим связано большое количество неправильных воззрений.
Particularly with regard to the law in the Old Testament.
В частности, в отношении понимания функций закона в Ветхом Завете.
I think some people would teach that salvation was by keeping the law.
Некоторые люди учат, что в Ветхом Завете спасение достигалось путем соблюдения закона. Я бы сказал, что соблюдение закона было и в Ветхом Завете результатом веры в Бога. Это было средством выражения своего поклонения Богу.
So all that to say is that salvation, righteousness from God, given to man, has always been by grace through faith.
Спасение и обретение Божьей праведности всегда достигалось по благодати через веру.
The content of what's believed changes over time, does it not?
Содержание этой веры менялось с течением времени по мере того, как Бог давал новое откровение.
It increases over time.
Со временем содержание веры, то есть то, во что необходимо было верить, возрастало.
Certainly what the Old Testament saint was responsible to believe and to obey was different.
Конечно же, от ветхозаветных святых ожидалось, что они будут верить в какую-то определенную доктрину, в определенные истины о Боге, и вот количество этих истин и их содержание может отличаться от того, во что должны верить мы в новозаветные времена.
But without faith, it's impossible to please God.
Однако без веры угодить Богу невозможно.
That's something that's been true from the very beginning.
И это было всегда, с самого начала.
Я по поводу 18 стиха, когда Господь говорит, что потомству твоему даю я землю от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата. У меня первое, река Египетская – это Нил или какая-то иная река, находящаяся в поле, ну, восточнее, скажем так. И второе, вот как, допустим, сторонники новоковенантного понимания Завета, они объясняют этот стих. Как они, если не считают, что Израиль и Церковь это одно и то же, то как они этот стих понимают? Духовный или...
Okay, so in answer to your first question, I would say that the river is the Nile because that would be the river of Egypt. That would be the prominent river there.
В ответ на первый вопрос, река египетская, на мой взгляд, это Нил, потому что это и есть та самая египетская река. Это самая египетская, что ни на есть, изо всех рек.
I just put it differently.
Okay. You know, as we continue to read through the Pentateuch and the prophets, we're going to see that the boundaries of the promised land are more specifically defined. This is just giving us a general description of that land.
Читая дальше Пятикнижие и пророческие книги, мы видим, что там более четко даются границы земли обетованной. Здесь же лишь в общих терминах, как бы такие глобальные регионы, вот от Египта до Месопотамии.
As far as the way that the covenantalists would explain this verse, they would say it was fulfilled in the book of Joshua when God gave Israel the land.
Сторонники ковенантного богословия, скорее всего, скажут, что этот стих исполнился в книге Иисуса Навина, где Израилю была дана земля, и все.
Now, там земля была в десятки раз меньше, данная Иисусу Навину.
Oh, absolutely.
Да, совершенно верно.
And that's not the only reason that covenantalists are wrong about this.
И это не единственная причина, почему сторонники ковенантного богословия заблуждаются.
Because as you continue to read, as you continue to read through the prophets, it's clear that Israel has never lived in the land under the conditions described by the prophets.
И если читать дальше пророческие книги, то станет достаточно ясно, что никогда в истории Израиля не были исполнены все обетования, данные им в отношении земли и жизни в этой земле.
It's also clear that the land promises are not given to the church.
Также совершенно ясно, что обетования земли не были даны церкви.
Church dwells all over the world.
Церковь живет по всему миру.
These are specific promises that are very closely tied to the covenants, and the land is extremely significant in all the covenants.
Это конкретные обетования, они связаны с заветами, и обетование о земле играет очень большую роль во всех Божьих заветах с Израилем.
If you were just to do a word search on the term for land in the Old Testament, you'd be amazed at how many times it appears.
И если просто не мудрствуя лукаво, сделать поиск по слову «земля» в Ветхом Завете, то вы изумитесь, как часто это слово встречается.
And all the blessings and the kingdom, the headquarters is there in that land. All the covenants are centered on the people dwelling in this particular piece of real estate.
И все благословения направлены на эту землю, и все заветы заключены с народом, живущим на этой земле.
And of course, the ultimate curse was to be taken out of that land.
И величайшее проклятие – это быть изгнанными из земли, потерять землю обетованную.
So I hope I answered your question there. There's a couple of different problems. One is that the church and Israel are not the same.
Я надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Здесь задействовано несколько проблем.
У меня вопрос следующий. Вот это обетование, оно ожидает своего буквального исполнения в будущем?
Yes, it does await a literal fulfillment in the future. Again, not only this promise, but the other ones connected with Israel being in the land and living the way that the prophets described that they will.
Да, на мой взгляд, это обетование ожидает еще своего буквального исполнения в будущем. И не только это обетование, но и другие обетования, которые касаются жизни народа израильского в земле.
Now again, you can make the argument that this began to be fulfilled because they did come to this land, and they did dwell in it, and they were there for a long period of time.
Конечно, мы можем сказать, что это обетование начало исполняться, потому что израильтяне овладели частью земли обетованной, и они начали в ней жить и начали повиноваться условиям завета.
But they were also punished by being taken out of the land, and in the midst of that punishment, there were promises that they would be restored back to it.
И однако же они утратили эту землю, но даже когда они вот из-за Божьего наказания были изгнаны из земли, Бог давал им обещание вернуть их в землю.
Okay, let's look at the next passage in Genesis 17.
Давайте посмотрим на следующий текст, Бытие, 17 глава.
Okay, this is some time has passed since Genesis 15. Abraham is now 99 years old.
Прошло некоторое время, Аврааму теперь уже 99 лет.
And this passage is going to have five different speeches from God.
В этом тексте мы находим пять обращений Бога к Аврааму.
We'll take these one at a time. So the first speech appears in verses 1 and 2.
Каждое из этих обращений мы разберем по отдельности. Первое описано в первых двух стихах. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мной и тобою, и весьма-весьма размножу тебя».
God's just reminding Abram who he is.
Бог напоминает Аврааму, кто он.
He's El Shaddai, the Hebrew there, God Almighty.
Он Эль-Шаддай, если к еврейскому тексту обратиться, Бог Всемогущий.
And again, he reminds Abram of his responsibilities in the covenant. Walk before me and be blameless.
Опять же, он напоминает Аврааму о его ответственности. Ходи предо мной и будь непорочен.
So there's a requirement of obedience, even in the Abrahamic covenant.
Итак, даже с Авраамовым заветом связано требование быть послушным Богу.
There's a requirement of obedience in all the covenants.
Во всех заветах Господь требует от человека послушания.
God's going to accomplish his purpose regardless, but there's still human responsibility, responsibility for obedience.
Бог непременно исполнит свое обетование, однако же это не снимает с человека ответственности.
Okay. The next speech is in verses 3 to 8.
Следующее обращение Бога показано в стихах с 3 по 8.
And this is the place where Abram's name is changed to Abraham from exalted father to father of a multitude.
Здесь меняется имя Авраама. Если раньше оно было Авраам, великий или высокий отец, то теперь оно Авраам, отец множества. «И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал: „Я вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом.
Okay, again, notice the promise there that kings would come forth from Abram. That's a prediction that's going to come later once the monarchy is formalized in the nation of Israel.
В шестом стихе дается обещание: цари произойдут от тебя. Это предсказывает установление монархии в Израиле.
We also see a promise not only to Abraham, but to his descendants. And we're going to see that the covenant is confirmed both to Isaac and Jacob even before we get out of the book of Genesis.
И Бог заключает завет не только с Авраамом, но также и с его потомками, как сказано в седьмом стихе. И то же самое обещание будет повторяться даже в книге Бытие. Еще до окончания книги Бытие оно будет повторено Исааку и Иакову.
Okay, the Abrahamic covenant has a sign, just like the Noahic covenant had one.
Точно так же, как в завете Ноевом было определенное знамение, так и в завете Авраамовом.
This is spelled out in verses 9 through 14, the third speech.
Оно описано в третьем обращении Бога к Аврааму в стихах с 9 по 14. «И сказал Бог Аврааму: „Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Все есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною, между вами, между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу. И это будет знаменем завета между мною и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой».
So this is an external sign, and obeying the command to circumcise on the eighth day demonstrates an internal commitment to the covenant.
Это внешний знак, и этот внешний знак демонстрирует внутреннюю преданность завету.
Was to be done not only for Abraham's natural descendants, but anyone born in his household, even amongst his servants.
Это знамение должно было совершаться не только над прямыми потомками Авраама, но также и над всеми, кто живет в его доме, например, дети, рожденные от слуг.
And failure to comply with this had serious consequences. It was to result in being cut off from your people, death.
И если только кто-то не покорится этому знамению, то будут серьезные последствия. Такого человека ожидает смерть. Будет истреблен.
It raises the question, was it the individual themselves that was to be put to death, or the parents?
Возникает вопрос, кого следует истребить? Человека, который не обрезан, то есть самого младенца или ребенка, если в маленьком возрасте, или же его родителей?
When the individual can't be responsible for circumcising himself on the eighth day.
Ну, по-видимому, сам ребенок не может же быть ответственен за то, чтобы себя обрезать в восьмой день.
And you remember the incident with Moses, who had failed to circumcise his son.
И помните, что произошло с Моисеем, у которого сын был не обрезан?
God was ready to put him to death as a result of that.
Господь был готов его умертвить из-за этого непослушания завету.
That's just a question in my own mind. It's the text implies that the person himself who's not circumcised would be cut off, but it seems like the parents are the ones that are responsible for carrying this out.
У меня возникает такой вопрос, хотя вроде бы из текста следует из 14 стиха, что сам такой человек необрезанный истребится, но кажется, что должны быть ответственны его родители.
Okay, the fourth speech, we've already seen a change in Abram's name. Now we see a change in Sarah's name to reflect her new status.
Итак, только что говорилось об изменении имени Авраама. Теперь будет изменено имя Сары. Это следующее обращение Бога к Аврааму.
Verses 15 and 16.
Стихи 15 и 16. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее».
So basically the same reason that he changed Abraham's name. She was going to become the father of kings and nations, and her new name was princess.
Итак, по сути, это то же самое обетование, которое Аврааму было дано. Она станет матерью царей и народов, и ее новое имя принцесса.
And again, there's the reiteration of the promise that she would have a son, even though she's far past the age of childbearing.
Вновь повторяется обещание, что именно от нее родится ребенок, хотя она уже вышла давно из детородного возраста.
And then finally, in the fifth speech, verses 19 to 21.
Ну и, наконец, последнее обращение Бога, стихи с 19 по 21.
This comes in response to God's plea, or sorry, to Abram's plea, that Ishmael might stand blessed by God.
А в ответ на просьбу Авраама, чтобы хотя бы Измаил остался жив пред Богом, Господь говорит. Бог же сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомство его после него. И об Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его, и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, в это самое время на другой год.
So he's going to bless Ishmael.
Он благословит Измаила.
But this covenant agreement is going to be with Abraham's descendants through the line of Isaac.
Однако договор Божий с Авраамом будет исполняться в жизни потомков Исаака.
Okay, let's look now at Genesis chapter 22.
Давайте посмотрим теперь на 22 главу Бытия.
And this is the last of the recorded conversations that we have between God and Abraham.
Это последний разговор Бога с Авраамом, записанный в книге Бытия.
Verses 15 and 18 follow the testing. God had tested Abraham by commanding him to offer up his son Isaac.
Мы обратим внимание на стихи с 15 по 18, которые находятся в контексте испытания, когда Бог искушал Авраама, повелев ему принести в жертву его сына Исаака. Прочитаем стихи с 15 по 18. «И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так как ты сделал это дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего».
So, again, you see the human responsibility side even of the Abrahamic covenant.
Итак, мы видим вновь упоминание о человеческой ответственности даже в Завете Авраамовом.
God says that because of Abraham's obedience, he affirms his commitment to bless him and to multiply his seed.
Господь говорит, что за послушание Авраама он подтверждает свое намерение благословить его и его семя.
And notice in verse 17 he says that that seed, that multitude of descendants, would possess the gate of their enemies.
В 17 стихе он говорит, что семя его овладеет городами врагов.
That has reference to what's going to happen when the Israelites come into the promised land.
Это указывает на то, что произойдет при вступлении израильтян в землю обетованную.
And then finally it says that all the nations of the earth will be blessed through Abraham. So again, that's a reiteration of what was promised earlier in chapter 12.
И в конечном итоге сказано здесь, что все народы земли благословятся в семени Авраама. Это повторение обещания, данного в 12 главе, в самом начале истории Авраама.
Okay, to summarize the essence of the covenant then.
Давайте подведем итог. В чем состоит суть Авраамова Завета?
Lord promised to make a great nation of Abraham.
Господь пообещал произвести от Авраама великий народ.
That nation includes both a multitude of descendants, even though they were past, Abraham and Sarah were past the age of childbearing.
Этот народ будет включать в себя большое количество потомков, хотя Авраам и Сара уже вышли из детородного возраста.
It also promised a particular piece of real estate for that great multitude to dwell in.
И Господь пообещал также, что этот великий народ будет обитать на определенной территории.
I trust that you've looked at a map in the past and seen the just the important location of the land of Israel.
Я надеюсь, что в прошлом вы уже смотрели на карту и вы обратили внимание, какое стратегически важное положение занимает Израиль.
It's a land bridge between three different continents.
Израиль располагается в центре между тремя континентами.
And because of the desert to the east of that land, all the land traffic between those continents had to flow through Israel.
Из-за того, что к востоку от Израиля лежала огромная пустыня, практически все дороги, все сообщение между тремя континентами в древние времена проходило через Израиль.
Very strategic piece of real estate.
Это стратегическое положение.
And ultimately, it is that piece of real estate that's going to be the center of the world in worship.
И в конечном итоге именно эта земля станет центром мира, где все народы будут поклоняться Богу.
That's where the holy city is, Jerusalem.
Именно там располагается святой город Иерусалим.
That's where the temple is, a temple whose location is still very clear even today.
Там располагается храм, храм, местоположение которого до сих пор предельно ясно.
And that is where ultimately the ultimate Davidic king, Jesus Christ, will reign from Jerusalem in the land of Israel.
И именно там, в конечном итоге, царь из потомков Давида будет править над Иерусалимом.
Okay, the Lord promised to bless Abram personally.
Господь пообещал благословить Авраама лично.
That part of the covenant is going to be fulfilled in Abraham's own lifetime.
Эта часть завета исполнится уже в жизни Авраама.
He also promised for him that he would be a channel of blessing to all the nations.
Господь также благословил, что Авраам станет благословением для всех народов. Пообещал, что станет благословением для всех народов.
Now, as we continue reading through the Pentateuch, we see that what was promised there is exactly what plays out.
И когда мы читаем дальше Пятикнижие, мы видим, что в точности исполняются все обещания, данные Аврааму.
The children of Israel become a great nation in the land of Egypt.
Израильтяне действительно становятся великим народом, еще находясь в Египте.
Verses 7 through 9 of Exodus 1 say that the land was filled with them, with the descendants of Abraham.
В книге Исход, первой главе, в стихах с 8 по 9 сказано, что их стало так много, что вся земля египетская была наполнена израильтянами.
And in due time, the Lord delivers that nation, just as he promised he would, from Egyptian bondage.
И в свое время Господь, как и обещал, избавляет народ израильский из египетского рабства.
Again, that's Exodus is demonstrating the fulfillment of the promises that were made in Genesis.
А вновь книга Исход демонстрирует нам исполнение обетований, данных в Бытие.
And then Exodus also says that they were brought out of the land of Egypt in order to come in and inhabit this land that God had set aside for them.
В книге Исход также названа цель, к которой Бог ведет свой народ, освободив их из египетского рабства, Он ведет их в землю обетованную, чтобы они завладели ей.
Okay, let's turn to Exodus chapter 32.
Давайте откроем Исход 32 главу.
This is a less than bright spot in Israel's history.
Здесь мы читаем о неприятном моменте в истории Израиля.
Describes Israel's turn to idolatry when Moses was up on the mountain.
Где рассказывается о том, как израильтяне ударились в идолопоклонство, пока Моисей находился на горе.
And you remember that what was God's reaction?
Как же Бог на это отреагировал?
Anger.
And what he was not only angry, but what was he ready to do to his people, to the nation of Israel?
Бог не только разгневался на свой народ, но нужно сказать еще больше, что он был готов сделать.
To blot them out, to destroy them.
Blot them out, destroy them, and basically start over.
Да, он был готов уничтожить их и начать историю заново, историю избранного народа заново с Моисея.
Now he could have done that.
И он мог бы это сделать.
And still been faithful to his covenant, right?
И не нарушил бы при этом свой завет, верно?
If he would have brought more descendants through Moses, they would have still been descendants of Abraham.
Если бы он произвел большое количество потомков от Моисея, они остались бы потомками Авраама.
But it's interesting to read Moses' appeal when he hears that God is ready to do this.
Но интересно прочитать, как Моисей ходатайствует пред Богом.
This is Exodus 32, verses 11 through 14.
Исход 32 глава, с 11 по 14 стихи. «Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламенится, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской, силою великую и рукою крепкую, чтобы египтяне не говорили, на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножаю умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю эту, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой».
Moses is obviously very familiar with the promises that are part of the Abrahamic covenant.
Очевидно, что Моисей был очень хорошо знаком с теми обетованиями, которые прозвучали в завете Авраамовом.
And he appeals to God on the basis of those promises that God would change his mind about destroying his people.
И на основании этих обетований он взывает к Богу и просит, чтобы Бог остановил истребление народа.
It's interesting also that he appeals to him on the basis of how the other nations would view that if God destroyed his people out in the wilderness.
Интересно также, что он ссылается на то, как другие народы могут посмотреть на Божье действие и на Божье отношение к Израилю, если он уничтожит свой народ.
Remember, Abraham and his descendants are to be a channel of blessing to the other nations.
Но помните, что потомки Авраама должны стать благословением для других народов.
And I guess what's most interesting and perhaps hard to answer is that based on this appeal, God changes his mind.
И самый интересный вопрос, на который не так легко дать ответ, это то, что Бог все-таки меняет свое первоначальное намерение, как кажется.
The power of prayer.
В этом видна сила молитвы.
And it also shows how God responds to our prayers.
Это также показывает, как Бог отвечает на наши молитвы.
There's mystery here, to be sure. God has his purposes, and he carries out those sovereign purposes.
Конечно же, в этом сокрыта тайна. У Бога есть предвечный промысел, и Он его осуществляет.
But our prayers are worked in, are integrated in with that purpose, and God responds to our prayers as he sees fit.
Но в этот промысел каким-то образом включены и наши молитвы, и Божий ответ на них. Бог отвечает на наши молитвы так, как Ему угодно.
Okay, I mentioned before that the promises in the Mosaic covenant are in part a fulfillment of the Abrahamic covenant.
Я уже упоминал прежде, что обетования Моисеева Завета отчасти являются исполнением Завета Авраамова.
This is made very clear in Leviticus chapter 26.
На это очень ясно указывает Левит, 26 глава.
Let's go ahead and we'll deal with this passage in more detail tomorrow. But let's go ahead and read it now. And just as you listen to the passage, think back to the promises made originally to Abraham.
Мы более подробно будем разбирать этот текст завтра, но сейчас мне хотелось бы его прочитать, чтобы вы обратили внимание на связь этого текста с Заветом Авраамовым.
Verses 4 to 12.
Yes. Стихи с 4 по 12. «То я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда». Собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом.
So you notice how all of these promises are very much tied to the land that God has promised to Abraham and to his descendants.
Заметьте, что все эти обетования непосредственно связаны с обещанием земли, данным Аврааму и его потомкам.
Verses 4 and 5 deal with productivity of that land, just the agricultural fruitfulness of it.
А 4 и 5 стихи говорят о плодородии этой земли.
Verse 6 deals with peace in the land as it sits amongst other nations.
Шестой стих говорит о мире в этой земле, поскольку земля будет окружена другими народами.
In fact, they'll not only have peace, but they will exert power over the other nations.
Более того, не только они будут мирно жить с другими народами, но и будут властвовать над ними.
Verse 9 speaks of the population of the land, so it's not only going to be fruitful agriculturally, but also the people who dwell in the land and the animals.
Девятый стих говорит о населении земли. Земля будет не только плодородной, в смысле сельскохозяйственных растений, но также будет плодородной в смысле населения земли. Потомство земли достигнет больших размеров.
Verse 10 again speaks of agricultural fruitfulness and the provision that the land will yield.
Десятый стих вновь говорит о сельскохозяйственных культурах.
And then verses 11 and 12 speak of God's presence among them as they dwell in this land. He will be their God, they will be his people.
11 и 12 стихи говорят о Божьем благословении, что Бог будет пребывать среди этого народа, он будет их Богом, они будут его народом.
All of these blessings were associated with the land that Israel would receive from Yahweh.
И все эти благословения связаны с тем, что Израиль получит землю от Бога.
And so they're perfectly consistent with the various statements made in the Abrahamic covenant.
Так что они являются продолжением тех обетований, которые были сделаны в Завете Авраамовом.
What we'll do after lunch is show the verses in Leviticus 26 compared to particular verses in Genesis that just highlight these agreements more.
А после обеда мы с вами покажем более четко и конкретно параллели между Левит 26 главой и книгой Бытие.
Okay. We'll stop here for lunch. Are there any questions about anything we've covered on the Abrahamic covenant up to this point?
Сейчас мы прервемся. Есть ли какие-то вопросы до сего момента?
Other dimensions. I would. And the stipulations being what exactly?
А какие именно условия вы имеете в виду?
I would say that that reference would be analogous to sanctification. It comes after he's already believed God and been reckoned to him as righteous.
Я думаю, что это повеление аналогично освящению, потому что оно дано годы спустя после его оправдания.
And the reference in Genesis 15 would be analogous to justification.
А вот стих в Бытие 15 главе, 6 стих, будет аналогичен оправданию.
But you have to understand that the concepts that we read about of justification and sanctification in the New Testament are not fully developed at this point.
Но нужно также помнить, что учение об оправдании, об освящении, вся та полнота учения, которым мы сейчас оперируем, она не была еще раскрыта в Ветхом Завете.
Yeah, I understand.
I do think it includes both of those elements, yes, just based on those references that we looked at, 15-17.
Я думаю, что Авраамов завет, вот в таком общем, широком смысле, он включает в себя и ту, и другую сферу, и оправдание, и освящение.
What was Abraham's status before God called him?
Каким был статус Авраама до Божьего призвания?
Gentile.
An idol worshiping Gentile.
И идолопоклонник.
Yeah. So I think he chose him, he called him, he designated him as
Бог
the father
избрал
of this
его,
nation.
Призвал его к себе, поставил его отцом народов.
Abraham believed him and that was reckoned to him as righteousness.
Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность, оправдание.
And then did he command him after that to walk before him blamelessly.
И затем после этого Бог повелел Аврааму ходить пред ним, быть непорочным.
My response would be that there are two different rites for two different purposes.
Я бы сказал так, что есть два разных обряда, которые преследуют разные цели.
One is given to Abraham and to his descendants, the nation of Israel.
Один дан Аврааму и его потомкам, то есть народу Израилеву.
The other is given to believers. You can't justify infant baptism by making it parallel to circumcision. You can't do that.
Другой дан верующим церкви из разных народов и из в том числе вне потомков Авраама. И нельзя просто оправдать крещение младенцев на основании вот аналогии с обрезанием.
That's what covenant theologians do based on an overarching covenant of grace without any textual support.
Вот ковенантные богословы именно так делают на основании ну, ссылаясь на общий завет благодати, который как бы охватывает собой все остальные заветы, но это не имеет никакого текстологического подтверждения в Священном Писании.
I mean, there is no textual support for infant baptism. They will even acknowledge that.
Ну, они, конечно, признают, что нет прямого текстологического подтверждения крещению младенцев.
It's an everlasting covenant for the nation of Israel, and that it continues to be binding upon them forever.
Я думаю, что этот стих нужно понимать так, что вот этот завет обрезания или знак обрезания – это вечный завет для потомков Авраама, в буквальном смысле, его прямых потомков, то есть для народа израильского, и он остается для них навечно.
Baptism doesn't replace it.
И крещение не заменяет собой обрезание, необходимости обрезания для народа израильского.
Mm-hmm.
Thank you.